как бы сказать или сделать, когда уже молодой человек и он не хочет, но у него нет чувства ответственности, допустим, он не может решиться вступить в брак, да, то есть не берет на себя ответственность. Что-то можно так повлиять?
Ответственность развивается самостоятельностью. Он живет самостоятельно.
Он живет
самостоятельно. Значит, он уже ответственный. Как же он может быть самостоятельным, не будучи ответственным?
Ответственности нет в плане семейной жизни. То есть можно...
Не хочет создавать семью? Ну, не хочет, что можем сделать. Любви, значит, нет. Когда есть любовь, то никто никого не спрашивает. Хотят создавать семью, не хотят создавать семью. Если там вот это вот звездочки пришли в голове, то все просто идут и создают семью, с кем попало, когда попало, никого не спрашиваясь. Но нет любви, зачем туда вообще о семью-то создавать? Потому что если есть любовь, никто никого не спрашивает. Если нет любви, значит не судьба пока, пусть ждет, пока любовь придет. Понимаете? То есть, когда есть любовь, не думаешь никакой ответственности, ни о каком содержании, ни о каком поддержании, ни о том, где мы будем жить, ни что мы будем делать. Вообще все абсолютно все равно, главное быть вместе с этим человеком. Хоть бы, да? Хоть бы. Нет любви, ну и не надо, и слава Богу, это попытка насильственных на создание семей, только хуже. Пусть будут какие-то чувства, потому что если нет культуры, лучше жить хоть на основе хоть каких-то чувств. Почему это важно? Потому что хотя бы будет что вспоминать. То есть, что мы действительно как-то любили друг друга, как-то какие-то отношения были, как-то там, на Луну смотрели, было весело. То есть можно будет переживать трудности. А если мы еще и семью создали просто так, чтобы была, то как же потом переживать-то жизненные трудности? А жизненные трудности-то у всех будут. Поэтому они не сразу же потом разводятся и все. Потому что зачем мучиться? Мы никогда друг друга не любили, никогда не было чувств. То есть никогда не хотелось действительно там с моста спрыгнуть головой вниз. Поэтому не надо торопить никакого человека. То есть если семья не создается, значит не создается. Ну не создается, и Бог. Потому что если мы навязываем семью, то потом сами становимся причиной развода и брошенных детей. Ну не надо. То есть некоторые вообще могут семью не создать. Есть две категории людей интересных. Первые создают семью поздно. Ну просто вот карма такая, поздно создается семью. Есть вторая категория, то есть вообще семья не создается. Ну и такие тоже есть. То есть не все должны быть в семье. То есть семья это в принципе не обязательное устройство. Есть монашество, можно без семьи прожить. Видите, многие люди не создают семьи. Бывает, что по карме семья не создается. Ну не создается. Бывает, по карме нет детей. И что теперь? Ну нет детей, живешь дальше спокойно. Видите, много чего по карме бывает. Но если мы это все делаем без любви, если в этом нет реальных вот этих желаний быть вместе, то зачем так напрягаться-то? То есть, это просто провоцировать развод. Поэтому я не думаю, что это прямо безответственность. Потому что чувство ответственности, оно наоборот притупляется, когда есть отношения, когда есть любовь. Наоборот, уже некоторая такая сплошная безответственность в этом плане. Наоборот, она даже какая-то опасная безответственность. Если человек не создает семью по каким-то вот таким причинам, то есть понимая, что он безответственный, это значит, что просто нет любви, все. Сейчас, кстати, так довольно часто такое происходит, когда у людей нет любви, они все равно создают семью, потому что пора уже там или надо, или еще что-то. Обычно это происходит, когда с семьей затянули в молодость. То есть естественное время для создания семьи – это молодость. То есть это когда мужчине 25, а девушке там лет там 19-18. Это вот естественное время для семьи. Если в это время семью не создать, то возникает дурная привычка жить самостоятельно. И чем дольше живешь самостоятельно, тем меньше хочется с кем-то еще жить. Люди начинают раздражать. То есть самому реально кажется лучше. Тут какой закон? Закон такой. Пока мы молодые, нас не так раздражают отличия. То есть молодой человек, он может спать где угодно, есть что хочешь, его громкое не раздражает. А когда мы уже какое-то время в этом мире пожили, то мы становимся такие требовательные, у нас требовательность появляется. То есть уже меня все раздражает, он уже не так ведет себя, не так кашляет, не так говорит, не той зубной пастой пользуется, не так ботинки чистит, храпит по ночам. То есть уже все начинает раздражать, реальная раздражительность. То есть старик — это раздражительный человек, в принципе. А вот это такая, вы знаете, такая вот старость психологическая, она сейчас очень рано приходит. То есть сейчас психологическая старость — это уже вот 35-40 лет. То есть это уже психологическая старость. Это уже человек начинает все раздражать. Понимаете? То есть он уже раздражительный становится. Он уже жить устал. Реально устал жить. Поэтому вот эти браки вот 35-40 лет, они уже такие, на основе взаимного раздражения немножко. То есть уже надо как-то уживаться, уже как-то нужно просто понять, что он такой, никогда не изменится, и как-то с ним нужно жить, и все раздражает, и то раздражает, и это раздражает. Поэтому вообще в природе не рекомендованы поздние браки. В философии рекомендовано жениться в молодости, потому что дети кричат, от детей много шума, они очень активны, и не нужно быть реально молодым, чтобы все это перенести. Я уже не говорю там про возраст, про то, про все, потому что тут много минусов. Мне не хочется сейчас долго про это говорить. Но минусов очень много. То есть поздний брак, минусов очень много. А хотя есть исключения. То есть исключения есть, реально есть, но это не должно быть такой системой. То есть любовь — это молодость. А любовь в старости — это позорище называется. Любить надо в молодости. А когда любовь в старости — это седина в бороду, бес в ребро называется. То есть это уже некрасиво, неинтересно. И немножко так вот позорно, поэтому старайтесь не позориться, вести себя красиво и создаваться пораньше семьи. Потому что потом просто это уже вот такое, то есть это уже не семья, это какое-то уже товарищество с ограниченной ответственностью на общей территории. Некрасиво это все сейчас такое, вот оно становится популярным, все вот это позднее, но оно в социальном плане — это некрасивая вещь, и оно физиологически неправильно и эмоционально неправильно. Поэтому лучше стараться этого избегать. То есть вот последствия могут быть такого, что я просто привык жить отдельно, жить один. То есть ни о ком не заботиться. А тут реальная проблема, нужно постоянно целый день о ком-то заботиться. То есть кто-то все время портит мой мир. Мой мир уже давно устоялся, за последние 10 лет в нем ничего не менялось. Кто-то пришел и все время передвигает. Все время что-то портит. А женщина, она все время все по своим местам расставляет. Поэтому этот очень уютный мужской мир, вдруг пришла женщина и все просто осмела, все по-своему переложила и сама забыла, куда переложила. У женщин такое есть. То есть она куда надо положила и забыла, куда надо. Да. Такое, да, бывает, это нужно сразу принять. Я когда домой приезжаю, если жена в это время куда-то уехала, для меня это целое... эпопея все найти. Я ей звоню. Ты куда это положил? Я не помню, приеду, найду. И ходишь сам все это, ищешь. Ну это вот Лио, такие, так сказать, игры, домашние игры, домашние развлечения, к этому нужно привыкнуть. Это нормально. То есть нужно запомнить, а куда ты что положил, и еще потом о себе сделать запись, а куда ты положил тот список того, ну куда ты все положил. Да, то есть такую многоуровневую систему запоминания нужно. И все равно оно все не там потом оказывается. Но зато у женщины, ну, появляется радость генеральной уборки. Что это такое? Это найти то, что давно спрятал и об этом забыл. Я говорю, о, смотри-ка, что у меня есть. То есть и заодно много чего-то мужского находит, что тоже на нужные места положил. Если ты к этому вот сразу не привык, то да, потом это немножко так нервно все это. А он уже привык, что у него дома аккумулятор заряжается, знаете, зимняя резина лежит вместо стола, то есть он у него есть. Гаечный ключ на нужном месте, потому что именно на нужном. То есть. То есть вот он уже так привык. А тут женщина пришла и все испортила. Тут она реально как портище появляется. Поэтому чем раньше, тем лучше. Потому что когда когда молодой, все это приключение. А когда уже в возрасте, все это вот реальное уже раздражение, это уже реальная война. И они начинают бороться. Тогда в этом случае я советую, если семья создается в возрасте, лучше надо сразу, чтобы была мужская комната и женская комната отдельно. Чтобы они сразу вот и имели по своей комнате. Тогда есть шанс создать нормальную семью. У нее свой мир, о котором она уже привыкла, у него свой мир, к которому она уже привыкла. Но жить вместе уже может быть чревато, то есть может быть очень такое серьезная нагрузка. А так сразу каждый в своем мире живет, он ест на своей зимней резине и заряжает свой аккумулятор под кроватью, чтобы было слышно, когда зарядился. А у нее там все свое, как надо, разложено, все счастливы, довольны. И друг другу не заходят. Очень удобно. Очень удобно. Очень удобная схема жизни. Так раньше и было. Мужская половина, женская половина. Так раньше и жили. Ну что?
А карму лучше знать? Нет, почему мы не знаем свою карму? Или лучше вначале было знать?
Карму мы никогда не можем узнать. На то она и карма, чтобы ее не знать. Потому что если вы будете знать карму, то вам жить не захочется. Потому что карма — это последствия. То есть мы живем в последствиях. А последствия по определению — это последствия. Поэтому не надо ее знать. Нужно жить по всем правилам жизни. Карму знать не надо. Нужно жить по законам жизни. А закон жизни нам что говорят? Я сегодня уже это объяснял. Какая бы ситуация ни создалась, используй ее во благо. Используй ее для развития. А карма понятна. Посмотрите все на себя в зеркало. Вот она, карма. Это мы. Вот такие все веселые, радостные. С этими последствиями. Поэтому карму знать не надо. Нет в этом большого толку. Карма — это значит, что вот мы будем получать последствия. Они будут приходить в должный срок, когда захотят. И нужно их благородно встречать. Вот и все. То есть что такое карма? Это вот дождь. То есть дождь пошел, мы не стоим, не смотрим в окошко и не плачем. Мы берем зонт и идем на работу. Вот она, реальная карма. То же самое в жизни. То есть муж объелся груш, ну все понятно, ну с мужем не получилось. Буду с ним дальше жить ближайшие 30 лет. Буду заниматься своими делами. Очень хорошо. Есть возможность позаниматься своими делами. А он своими занимается. Мы все равно друг друга не понимаем. Больше можно посвятить своим целям и задачам. Все нормально. То есть вот она ситуация. Зонтик одел и пошел, зонтик взял в руки и пошел. Жизнь такая. Все очень просто. Горит красный свет, стоишь, горит зеленый, идешь. Понимаете, вот карма дороги. То есть там все равно то красный загорается, то зеленый. Наша задача — следовать правилам дорожного движения. Следуешь — все нормально. Не следуешь — все время на свою карму натыкаешься. Никуда от нее не деться. Поэтому по поводу кармы сильно не волнуйтесь. С кармой все хорошо. Карма — это закон. Закон есть. И хорошо, что есть закон. Потому что без закона жить было бы грустно. Поэтому закон есть. Мы же не сидим дома каждый вечер и не изучаем уголовный кодекс. Также и законы кармы сильно не надо изучать. Разок прочитали, поняли и живите спокойно. А не то, что каждый день сидит, за это вот и это приходит, за это вот это приходит. Есть трактаты, где очень подробно расписывается, что за что приходит. У меня есть где-то семинар, да? Есть? Где-то я читал. Для специально интересующихся мы читали «Признаки прошлой жизни». Страшный тут. То есть послушал один раз и живи спокойно. Понял, что за что приходит. Ты живешь себе спокойно, чего волноваться-то? То есть не надо уголовный кодекс или, знаете, или медицинскую энциклопедию. Да, потому что все найдешь, как это говорилось, кроме родильной горячки. Да? То есть,
все сходится.
Да, все тут же сойдется. Не нужно, называется нагнетать, мы должны позитивные вещи изучать. Позитивные вещи изучать, то есть как развиваться, наука о счастье, о разуме, все это интересно, весело, здорово. А карма — с ней так понятно, мы будем болеть, потом состаримся и все умрем.
Нет, а затем, чтобы именно счастье не пропустить, а не чтобы...
А счастье мы не пропустим, потому что наука о счастье, она приходит вне зависимости от кармы. То есть абсолютно все равно, какая у вас карма, вы можете изучать науку о счастье, ее практиковать. Вообще, все равно какая-то.
Кому она приходит, ко всем или каждому сотому? Счастье.
Тот, кто изучает, к тому он и приходит. Тот, кто изучает английский язык, тот начинает говорить на английском языке. И тот, кто не изучает английский язык, подождите, на такой. Все это лекции про счастье. Вон книжка «Два счастья в одни руки». Про два.
Но это про семью.
Это специально, да, про семью. Счастье начинается с семьи, потому что мы изначально социальные живые существа. Если мы в семье не можем стать счастливыми, если мы не знаем, как в семье применять науку о взаимоотношениях, то на более сложном у нас тоже ничего не получится. У вас еще был вопрос?
Вас не все. Интересно. Ну, вы из Москвы, да? Сейчас там очень актуальный вопрос о однополых браках. То есть пару просто.
Ну, в Москве за это просто убивают, и все. То есть там очень простое.
В Европе нет.
Вот в этом проблема, да, есть некоторая. В том, что мир не очень противостоит глупости. Есть явно глупые вещи. То есть семья — это очень простой инструмент, это инструмент деторождения. Очень простой. И все, что создается не для деторождения, это в принципе не семья. То есть это уже что-то другое. И так как к этому нет никаких правил, их никто не создавал, и никого, в общем-то, эта система никогда не волновала, то мы оставим свой эксперимент и получаем последствия этого эксперимента. Последствия. То есть мы не то, что, в общем-то, не воспитываем детей, а мы вообще как бы ставим под сомнение, что нам дети-то, собственно говоря, нужны. То есть это не родительское мышление. Это неправильное родительское мышление. А значит, и неправильное воспитание. А значит, и тяжелые последствия. Поэтому с этим борются, все разумные страны с этим борются как могут. Если где-то это проходит, к сожалению, это большая проблема. Потому что реально полностью уничтожается сама идея семьи, уничтожается идея воспитания, уничтожается идея мужчины и женщины. То есть уничтожается естественная вещь. Посмотрите, даже с естественными вещами мы справиться так просто не можем. То, что неестественное, с ним еще более тяжело справиться. То есть последствия еще более тяжелые. Поэтому мы будем пожинать эти последствия. Я не боюсь этого говорить. Все, так сказать, мыслящие люди, они боятся этого говорить. У Исинбаевой даже, ну, забрали, господи, какие-то там дипломы и награды. Бедная девушка сказала, высказалась по этому поводу. Видели нашу несчастную девушку? То есть мы должны противостоять глупости. Мы с вами говорили об этом весь этот семинар. Глупость есть. Это явная глупость, это факт, это глупое поведение. Мы должны признаваться в глупости. Если мы глупость перестаем называть глупостью, она распространяется, и в этом некоторая проблема. Поэтому глупость надо называть глупостью. А мы не можем просто так взять и сказать, что в нашем тысячелетии это уже не глупость. Глупость всегда была глупостью. И мы должны, как разумные люди, видеть реальные последствия этого. Поэтому эта ситуация есть, что делать, но это уже не проблема семейной жизни. Это, к сожалению, не проблема семейной жизни. Это другая проблема. Потому что к семье это не имеет никакого отношения.
Ну, потому что суррогатные дети, возможно же, как у Киркова, почему?
Это не дети, поймите. Это уже немножко другое. Нельзя воспитывать ребенка, не понимая, что такое семья. Потому что в этом случае он тоже не будет понимать, что такое семья. Нельзя. Это полностью противоречит нашей природе. У нас есть реальная природа. У мужчины есть природа мужчины, а у женщины есть природа женщины. И их природа — быть вместе. Вот и все. И так они дополняют друг друга. И вот такие семьи могут брать сколько угодно детей на воспитание. И так до сих пор делают. То есть рожают сами и еще берут на воспитание. И тогда дети получают правильную энергию. Правильное понимание жизни. Но если изначально у родителей неправильное миропонимание, то получать им, то есть давать им ребенка — это изначально обречено ребенка на неправильное воспитание. И сейчас уже появилось целое поколение первых детей, воспитанных в таких семьях. А они такую тревогу бьют. У меня на сайте, посмотрите, там буквально несколько дней назад мы выложили статью мужчины, которого он воспитал, семья близбянок. и какую он там написал вообще разгромную статью по поводу воспитания в семье лесбиянок, и что он получил в результате, какую трагедию жизни. Почитайте. То есть сейчас уже бьют тревогу эти дети. То есть это же был эксперимент, давать им детей на воспитание. Эти дети уже выросли и кричат на весь мир: прекратите все это. Вы нас идиотами сделали. Вы что делаете? То есть я хочу жить а в семье, где мама это мама, а папа это папа, а не родитель номер один и родитель номер два. То есть это полное нарушение естества. Это, понимаете, есть нужно через рот. Это естественно. Если мы начинаем в ухо засовывать еду, будут большие проблемы. Поэтому лучше даже к семье эту проблему не относить. Это не проблема семьи, это проблема дурных привычек. Это реально неостановленная дурная привычка, реально подтвержденное действие, реально узаконенное и реально имеющее лобби. Понимаете? Лобби имеющее. Если вы говорите про Москву, то в Москве это лобби такой среды такой, знаете, музыкально-культурной, такая якобы культура. То есть это вот все, весь русский шоу-бизнес, это вот гомосексуальный такой бизнес. И в нем очень грязные вещи происходят. Поэтому он такой и некачественный. То есть русский шоу-бизнес, его просто невозможно смотреть, невозможно употреблять, потому что он весь замешан на неправильных энергиях. И лобби очень серьезное. Очень серьезное лобби, поэтому там очень мало нормальных людей. А сейчас это еще и поп-культура, то есть она популярная. То есть ее все принимают. Так, кстати, очень серьезная диверсия происходит. То есть те, кого все слушают, реально через звук, те, на кого все смотрят, они являются носителями гомосексуальной культуры. Поэтому вот оно и распространяется. Но противостояние очень сильное. В России сейчас очень сильное противостояние. Очень сильное противостояние. Очень сильное. То есть вы попробуйте в России выйти на улицу с плакатом за гомосексуальную семью, да, то этим плакатом сразу и объяснят, что это не нужно делать. То есть это хорошо, то есть мы должны противостоять глупости. Да, это уже грубое противостояние. Да, это уже военное противостояние. Но оно должно быть. Потому что глупость не приходит одна. Потому что за этим идет инцест дальше. И дальше идут еще глубже, еще более широкие проблемы. У меня есть один знакомый психиатр, он очень мне долго и подробно рассказывал, как все эти проблемы развиваются, как они одна за одной раскрываются. Не хочу вам просто настроение портить всеми этими историями. Но в психиатрии все эти вещи известны, очень последовательны. Если мы дали хоть одну поблажку, тут же следующее выходит, на этом не остановится. Тут же дальше и дальше и дальше и дальше. И во многих странах есть уже реальные политические группы, ну, которые борются за секс с детьми. Есть. И в Германии, кстати, есть, я знаю одну группу. То есть реальная политическая группа, о которой на уровне закона попытается протолкнуть секс с несовершеннолетними.
Возрастом это снижается.
Да, то есть это реальные последствия того, что разрешили гомосексуальные браки. То есть как только их разрешили, тут же начали проталкивать следующий закон. Тут же. То есть это метод схождения, я уже вам рассказывал, то есть глупость, она входит сначала одна, а потом зовет всех своих друзей. Поэтому весь мир он должен противостоять. Я думаю, все равно люди одумаются, увидят все эти последствия, и будет более серьезное противостояние. Потому что сейчас просто все уже стрепенулись, увидели как бы результаты, последствия, и будут этому противостоять. Я думаю, так просто все это не пройдет. Потому что много чего было и много чего есть, но противостояние идет. Ну вот Восток с Западом противостоят. Он и должен быть Восток с Западом. То есть должно быть такое противостояние, но довольно интересное, довольно веселое.
А детские дома почему-то в России существуют? Это разве хорошо? Семья. Это же не семья? Или это...
Не понял вопрос вообще.
Ну, детские дома. То есть вы говорите, что какая-то семья лесбиянок, это плохо воспитывает. А если в детском доме, это лучше воспитывается?
Что есть, там и воспитывается. Есть детский дом, значит, воспитывается в детском доме. Но воспитать на ребенка изначально лесбиянка, это просто его убить и все. Морально его убить.
Но детский дом — это семья, получается?
Ну, такая вот семья, что делать.
Хороший детский дом.
Да, какая проблема? Просто делайте хорошие детские дома, все будет замечательно. Что есть, то есть. Но развращать ребенка изначально — это убийство. Нельзя ребенка извращать, его нужно воспитывать. Понимаете? Воспитывать нужно ребенка. Просто реально воспитывать. И сейчас вводят, а специально для этого вводят на сексуальное образование. И с этим огромнейшая проблема. То есть дети в обморок падают на уроках в школе. От того, что им показывают. От того, что их учат. Вот недавно у меня также на сайте, можете посмотреть на ситуацию, когда отец встал на защиту своей дочери, а которая вышла с урока, чтобы не видеть то, что ей показывают. Он ей разрешил выходить с урока на этих занятиях по сексуальному образованию. Она вышла с урока, его вызвали в школу, и он сказал, что он разрешил своей дочери выходить с урока. Его посадили в тюрьму. Отца. А за то, что он своей дочери, маленькой, разрешил выходить с уроков по сексуальному образованию. А дети классами падают в обморок от того, что им показывают. Вот, пожалуйста, что это такое? Это неправильное образование. Но, как я уже вам объяснял, сексуальное образование, оно должно даваться вовремя. А когда ребенок уже действительно, ну, понимает, о чем идет речь, он может это воспринимать. То есть, наоборот, мальчиков отдельно, девочек отдельно учили. Я об этом вот рассказывал на лекции. Чтобы раньше времени не разжечь страсть, чтобы дать воспитание. То есть, сексуальное образование для детей — это полное противоречие всей воспитательной традиции. Полное противоречие. Это запекание мозгов на самой ранней стадии. То есть воспитывать его уже дальше будет невозможно. То есть это будет изначально невоспитанный ребенок. То есть убитое воспитание. Изначально убитое воспитание. К сожалению, такие проблемы. Они вот есть. Ну, дай бог, не будут нас сильно касаться.
Можно секундочку спросить? Вы про горшок говорили, ну там запекается. А что внутри горшка? Ладно, горшком.
Вот это и вопрос. Вот я о чем и говорю. Вот что внутри-то? Горшки-то у нас красивые, причесанные. А что внутри-то? Вот и пытаемся, видите. В этот горшок правильные вещи жить. Поэтому этому ребеночку нужно правильные вещи положить в горшок. Дать ей материнские чувства, а не лесбийские чувства. Она матерью должна быть. Женщина — это мать, понимаете? А не что-то подозрительное, какое-то существо. Должна быть матерью. Поэтому пусть будет матерью.
Что рисунок на горшке, а внутри-то пустота, то есть закладывать его в любом времени?
Ну это ладно, мы уже потом пообсуждаем. То есть мы всю жизнь закладываем в этот горшок, он такой бездонный у нас. Мы люди такие, у нас память продавливается, и нужно заново туда все, заново. Повторение, мать, учение.